«Человек из телевизора».
Доброе утро, добрый день, дорогие наши зрители-слушатели. С вами, как всегда, «Человек из телевизора». Сегодня суббота, 19 октября. Помните, да, роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Печален я, со мной друга нет, а вот тут нет, есть друг. И я лично вижу его и слышу. Надеюсь, Ксения Ларина, так ты нас видишь, слышишь, наш друг?
Слышу, вижу, какое прекрасное начало лирического нашей сегодняшней передачи.
Ничего, прекрасно. Скоро перейдем и о делах наших скорбных покалякаем.
Да.
А здесь также ваши друзья Ирина Петровская, за звукорежиссерским пультом Александр Смирнов. Средства связи, как всегда, смс плюс 7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. YouTube-канал, разумеется, который вы можете смотреть, комментировать. И страничка в Фейсбуке, которую традиционно также открывает Ксения Ларина для вашего максимального вовлечения в наши разговоры.
Нас сегодня просто распирает от впечатлений. Очень много тем для разговора. И я там написала нашим слушателям, что, конечно же, мы сегодня успеем, отложим на следующий раз, как это обычно бывает. Но, тем не менее, я решила все равно все написать, потому что все-таки это такая зарубка и для наших слушателей, и для зрителей, которые, может быть, что-то пропустили из того, что видели мы, и вам захочется это увидеть. Итак, новости, за которыми мы следим. Московское дело, дело нового величия, трагический совершенно разворот в суде, наверное, вы слышали. Отставка Михаила Федотова с поста председателя Совета по правам человека и замена его на человека совсем другого свойства. Это Валерий Фадеев. Новости о телевидении. Веселенькие такие, смешные, противненькие. Порно, которое запустили вместо НТВ. Фейк от программы «Центральное телевидение» про ярмарку детей для гей-пар. Совершенно омерзительный сюжет. И на Медне отобрали название, НТВ отобрало название у Парфенова. Теперь это просто календарь безымянный. «Шторм», конечно же, об этом надо говорить. Это сериал Бориса Хлебникова по сценарию Натальи Мещаниновой. Завершился 8 серий, да, по-моему, Ир?
8, да.
По-моему, 8, да. «Холивар», еще один сериал документальный Андрея Лышака, который выходил на канале «Настоящее время», тоже еженедельно. Эдуард Цыгалаев, это уже пошли интервью в программе «Лично знаком». Это YouTube-канал «Томское время», обратите на него внимание. Фильм Юлии Доренко, это Доренко, к 60-летию Сергея, опубликован он на канале, YouTube-канале «Растрига». Это канал Сергея Доренко, когда-то им был задуман. Порнофильмы и Владимир Котлеров, лидер этой группы, у Юрия Дудя. Я просто под сильнейшим впечатлением от этого парня, какой-то чудесный парень, невероятно талантливый, искренний, смелый. «Дождь», чем нас радовал Синдеева Наталья, принимала Алексея Пивоварова. Был очень интересный разговор. Кстати, вот этот разговор, к которому мы с вами возвращаемся в нашей передаче, с Ирой, сравнивая телевидение и сеть интернет с телевидением. Репортаж Василия Полонского о свадьбе Анны Павликовой и Константина Котова «Матросской тишине». Редакция, новый выпуск Алексея Пивоварова об индустрии сериалов, российских сериалов. Конечно же, «Навальный лайф», «Россия будущего», стрим еженедельный Алексея. И очень интересное интервью, которое взял Владимир Милов у Сергея Гуриева. Это было, по-моему, в Варшаве, но как раз на Немцовском форуме. Большое интервью, посмотрите. К телевизору обращаемся, к официальному. «Голос» вышел, по-моему, очень неплохой в этот раз. И появление, возвращение очередное Клеменова в программу «Время». Ну, естественно, уже упомянутые,
я бы сказал.
Да. И уже упомянутые выпуски Леонида Парфенова, 52-й год и 53-й, без названия «На Медне». Пишите, звони, можно начинать. Ир, можно я сразу могу тебе сказать, что люди вот хотят, прям сразу, давай, вот я тебя прочту. Хлебников удивительным образом держит в напряжении довольно скупыми средствами, что в обычной женщине, что в шторме. И заглавная песня, как они вообще ее так выбрали, это аккорд на первом титре, почти вгоняет в ужас. Отличный сериал. Давай мы с этого начнем, а то мы никогда не успеваем. Давай.
Да, мы даем единственное маленькое объявление. Вот меня попросили сказать, что у нас есть одно приглашение на два лица на вечер концерта Олега Митяева в Центре культуры и искусства «Меридиан» 23 октября в 19:00. Те, кто первые дозвонятся, туда пойдут. Все, переходим к шторму.
Ну, скажи про свои впечатления, про что.
Ай, ну, у меня невероятно сильные впечатления, хотя мне хотелось бы, чтобы ты сказал, потому что ты написал, на мой взгляд, исключительно точный на эту тему, сразу по горячим следам пост в Фейсбуке. А, мне жаль только, что пришлось это растянуть на такое долгое время, и просто, когда ты смотришь подряд, то ты более точно улавливаешь все сюжетные ходы, все линии, а если ты делаешь перерыв, то, к сожалению, какие-то у тебя в памяти происходят такие, значит, помутнения, и приходится восстанавливать. Но я, например, собираюсь выбрать время и посмотреть это уже с самого начала и до конца.
Как цельное произведение.
Как цельное произведение, да, отличающееся кардинально от большинства, огромного количества сегодняшнего сериального продукта, тем, что это правда большое, сильное, очень важное кино, очень актуальное, можно так сказать, да, как сейчас модно говорить, нелинейное, когда ты не можешь предугадать развитие линий сюжетных, вообще самого сюжета, с потрясающими актерскими работами. В первую очередь я отмечу, конечно, Александра Робока и Максима Лагашкина, которые играют двух друзей, двух коллег, следователей из разных отделов. Невероятный очередной раз Анна Михалкова. Как она играет эти приступы наступающего безумия, это ты чувствуешь вот просто физиологически, как это надвигается, но не знаешь, чем в очередной раз это обернется. Ну и ощущение, конечно, такого абсолютного по всем линиям тупика. В тупике отношения двух друзей, двух коллег. И на этом все заканчивается. Мы понимаем, что тупик везде. Даже когда люди действуют из благих побуждений, они все равно попадают в тупик. Тупик в отношениях с любимыми женщинами у обоих друзей. В общем, куда ни глянь, всюду этот тупик, и совершенно никакого нету света в конце туннеля, а напротив одна черная чернота. Хотя ни в коем случае, конечно, невозможно сказать, что этот фильм и этот сериал чернушный. Нет, он более чем реалистичен, просто более чем, и вписывается в контекст сегодняшнего происходящего в стране, как ничто другое.
Ну да, я тут подхвачу, что не обязательно в художественном произведении напрямую говорить о каких-то событиях или явлениях. Вот такое, как бы такое плакатное искусство, оно не всегда так действует, как художественная метафора. И здесь, конечно, вот эта атмосфера, вот это ощущение тупика, о котором ты говорила, вот эта вот чернота, абсолютное отсутствие, какой бы то ни было перспективы жизни, любви, отношений, все это, безусловно, присутствует. И это вот то, что о чем ты сказала, о чем я написала вот в Фейсбуке, то, что меня просто захватило. Это вот эмоция отчаяния абсолютного, которая присутствует в любой линии в этом сериале. И линии криминальной, и линии любовной, и линии бытовой. Просто здорово. И это очень здорово передает, конечно же, актерская игра на грани. Ну просто. Я давно таких актерских работ не видела. И скажу честно, что я очень сомневалась вначале, что вытянет Александр Робок эту роль, поскольку все-таки он такой, ну, жанровый актер, очень хорош был в «Домашнем аресте», хорош был в каких-то небольших ролях, в том числе и в серьезных, у него достаточно большая фильмография, но эту роль надо было взять как высоту, и он ее взял, конечно, безусловно, отлично просто работал он, тем более здесь очень сложно, это крупные планы, здесь не побегаешь по сцене, не поорешь, и то, что здесь скупыми средствами естественно, все сделано, но это вот отчаяние, которое вот перехватывает горло у человека, и вот все знаешь, как ком у человека вот присутствует внутри, на взрыв состояние, оно, конечно, передается замечательно. Там, да, конечно, и Лагашкин, и Анна Михалкова, но какие там замечательные, а Гена Смирнов, который играет небольшую роль, она большая по сюжету, но небольшая получилась, поскольку его застрелили
быстро,
очень быстро.
Да.
Ну, как бы это вот точка отсчета. Человек, который играет, он этого человека, который собирается баллотироваться в мэры, владельца крупной строительной компании, который погряз действительно в воровстве, в коррупции, в обмане. И все начинается с высочайшей ноты трагической. Ведь что такое точка отсчета в сериале? Это вот трагедия страшная, когда рухнул, что там, дворец культуры?
Да, да, большой, многофункциональный, да, развлекательный центр, и много детей, которые поют как раз вот эту вот советскую песню.
Море, ты слышишь море.
Море, ты слышишь,
да, кстати,
море.
Да, про море могу сказать, Ира, то, что я люблю погружаться, когда вот фильм смотрю, мне интересно про него узнать побольше, как его снимали. Дело в том, что там действительно было, и землетрясение даже было. Там был шторм настоящий, изначально в сценарии. Но потихонечку они от этого отказались. А название «Шторм» осталось. Ты понимаешь? Хотя шторма-то нет как такового. Хотя это приморский город, и мы это видим, что там вода, вода, кругом вода, снег и вода, и прорубь. Но шторма нет. Но в итоге шторм стал именно настоящей метафорой по состоянию эмоциональному, который погружен весь фильм. Здесь нужно, наверное, отдельно еще сказать про оператора Алишер Хамидхаджаев, известнейший оператор, который снимает «Полный метр», большое кино. Он, кстати, «Аритмию» снимал, он снимал «Война Анны», он снимал фильм «Жить». То есть это оператор, что называется, высшего уровня, высшего класса. И это камера, которая следит, которая предельно документально. Она почти, в ней почти отсутствует постановка, художественность, красивость, как это бывает обычно, когда люди хотят красивые пейзажи снять, красивые лица. Просто молодцы. Ну и про эпизоды, наверное, стоит сказать. Там и Лысенков Дмитрий из Ленинграда, из Петербурга, замечательный актер. Да? Наш любимый друг и товарищ Женя Муравич, который играет здесь небольшую роль эксперта-фармацевта, который вот должен подписать экспертизу на лекарства. Михаил Брашинский, который вообще не актер, он играет здесь вот юриста, адвоката, героя Крюкова, героя Геннадия Смирнова. Прекрасная работа актерская. Играет еще фамилия-то Максим Ковалев, по-моему, сейчас я уточню, потом скажу, который играет помощника Градова, робока, который, собственно, выполняет все его самые такие вот черные поручения. Зачистки, убийства, слежку осуществляет бывший сотрудник отдела, да. Он тоже не актер, он филолог и каскадер одновременно. Это, по сути, вот такая первая большая роль. Замечательно просто сделанная. Ну и, конечно, саундтрек и музыка. Безусловно, этот, как правильно написал наш слушатель, то, что я процитировала в начале, этот аккорд, который очень похож на аккорд заходной гимна Александрова, по сути, да, вот скажи, такой же. Mm-hmm. Это действительно ты цепенеешь. Это, конечно, передает невероятно, как можно было эту песню угадать. Угадать в ней этот экзистенциальный ужас, который в ней заложен. Это надо было постараться. Так что наша рекомендация от программы «Человек из телевизора», кто пропустил этот фильм, обязательно посмотрите. Тем более он закончился. И это действительно цельное произведение. Его можно посмотреть в сети. Сделайте это обязательно.
У меня тут еще, самое...
Есть... Говори. Да, говори. Нет, просто у меня... отличие от телевизионного эфира, безусловно, есть. Если этот фильм будут показывать в телеэфире, он многое потеряет.
Потеряет,
поскольку
да.
Там масса всяких запретов, которые необходимо соблюдать, начиная от сигареты, выпивки, заканчивая ненормативной лексикой, я думаю, что многое потеряет. Поэтому надо его смотреть, конечно, в таком натуральном виде.
У меня разнообразнейшая тут палитра мнений от того, что сколько можно говорить о сериалах, до того, что наконец заговорили до... сериалах, от того, что посмотрел одну-две серии, не понравилось, до того, что подскажите вообще, как фильм называется и где идет, подсказываем. Сериал называется «Шторм», все 8 серий выложены на платформе Star.ru. Там нужно заплатить, зарегистрироваться совсем маленькую денежку, чтобы это смотреть легально. Хотя я предполагаю, что, наверное, уже нашлись умельцы, которые выложили это и на каких-то других ресурсах.
Он есть на YouTube, его можно смотреть.
Да, но вот я вот таким вот легальным способом смотрела, молодец, решив, что, наконец, нужно уже цивилизовываться и каким-то образом откликаться вот на такого рода подачу сериалов. Значит, «Шторм», Борис Хлебников. Те, кому не понравилось, которые посмотрели один, там, два эпизода, друзья, ну, во-первых, у всех, у каждого свой вкус, во-вторых, пожалуйста, тогда преодолейте себя и посмотрите дальше. И я уверена, что это затянет вас, как затягивает вот этот девятый вал, который мы иногда наблюдаем не только на картине Айвазовского.
Спрашивают... Здесь, кстати, можно анонсировать тогда сразу фильм, который выйдет на Первом канале, очередное расследование майора Черкасова, который никогда не будет подполковником, Андрей Смоляков, да, а это вот, вы помните, всякие Мосгаз, там много чего уже было, но вот это очередная, у нас такой цикл, да, это такой наш Пуаро, мне как раз нравится, что эта идея, она, мне кажется, она случайно вот получилась, что он стал таким сквозным фильмом целой эпохи, и вот выходит новая серия, которая называется «Формула мести» с понедельника на Первом канале.
Там Андрей есть забавное, Андрей Смоляков. Забавное, мягко говоря, совпадение, хотя совпадений не думаю. На Втором канале, на канале России, также с понедельника, только в 9 часов вечера, начинается сериал «Екатерина Самозванцы». Вы помните, уже были Екатерины с той же самой Мариной Александровой. В главной роли. Значит, в 9 часов к нам придет Марина Александрова в образе, на Втором канале на России, в образе Екатерины, а на канале Первом в фильме продолжение про майора Черкасова Марина Александрова тоже к нам придет, но в роли одного из сотрудников вот этих его там опергруппы или как это называется. Но это вот любят так наши каналы поступать, это своего рода, мне кажется, такая подножка коллегам, потому что там на России делают огромную ставку на именно этот сериал и его как бы продолжение предыдущего, ну а, соответственно, на Первом канале делают ставку на майора Черкасова и Марину Александрову уже совсем не в царском обличии.
Если говорить уже тогда вернуться к новостям главным, тут такая история возникла, у меня такая мысль, нехитрая, Ира. Помнишь, чей это был образ? Русь, Россия сидящая и Россия сажающая, которые никак не встретятся друг с другом. Кто про это говорил?
Ну, я не могу.
Ахматова, по-моему.
Не могу точно, потому что у меня сразу несколько вариантов. Может, нам сейчас подскажут, да.
Потому что вот по этой аналогии я подумала о том, что сегодня происходит, уже как бы переходя к новостям и к сюжетам, что есть Русь сидящая во всех смыслах, не только в смысле названия правозащитного фонда, да, которым возглавляет Оля Романова, а Русь сидящая как сегодняшнее состояние России. И есть Русь, смотрящая телевизор. И вот эти, как мне кажется, поправь меня, если я не права, мне кажется, что это не пересекающиеся абсолютно социальные группы, поскольку новостей про сидящую Россию, про сидящую Русь в федеральном эфире вовсе нету, нет.
Вот все, есть, что мы обсуждаем, с другой стороны. Вот мой мой коллега по «Новой газете» Леонид Никитинский написал в среду, по-моему, материал как раз по итогам просмотренных нескольких программ. Он вообще судебный журналист и юрист, пишет на эти темы с точным названием «Приговор ТВ». Что неожиданно после некоторого перерыва в эфире большинства федеральных каналов появились сюжеты, где повторяется все то, что уже было опровергнуто и некоторыми оправдательными приговорами. И
просто про московское дело даже?
Про московское дело, да. И в частности, на Первом канале появляются, это вот фейк-ньюс на Дожде проанализировал, появляются сюжеты, которые уже опровергнуты. Например, показывают девушку в инвалидном кресле, которая стоит напротив этого строя космонавтов. И уже Никита Михалков, который, ссылаясь там на какого-то блогера у себя в Бесогоне, говорил, что это абсолютно фейковая фотография, что никакая она не инвалид, потому как у нее там руки не натружены и так далее. Потом выяснил, что это реальная девушка, которая была действительно в инвалидном кресле вместе с мужем на таком же кресле или коляске на этих митингах. Ее зовут Евгения Никитина. И когда это все Никите Михалкову практически ткнули, да, в лицо, ему пришлось в следующем выпуске отчасти извиняться перед Евгенией Никитиной, что она никакая не фейковая инвалид, а вовсе реальная и натуральная. Снова она появляется теперь уже в сюжете программы «Время». Появляются сюжеты, где указывают на то, как Егор Жуков, который находится студент вышки под арестом, как он якобы руководит толпой и направляет ее поток. Опять же, разоблачение очень простое. Наш еще Дмитрий Муратов показал это в подробностях, как на одном и том же кадре совершенно случайно, очевидно, совпали два молодых человека, чрезвычайно друг на друга похожих, оба в черных джемперах, оба в джинсах, белых кроссовках, темноволосые, примерно одного роста. Но эти именно кадры инкриминировали во время судебных заседаний именно Егору Жукову. Хотя кто этот человек реально, действительно, размахивающие руками неизвестно, а Егор Жуков там идет себе просто в ряду других молодых людей.
А это в каких программах показывают?
В новостных программах. Но снова появились сюжеты, где говорится, во-первых, о массовых беспорядках, которые уже опровергнуты, как будто бы уже официально признано, что массовых беспорядков как таковых не было. Плюс их встраивают в контекст Барселоны, желтых жилетов. Понятно. Это идет вот так вот в подбор, да, и как бы на этом фоне вот и вот у нас такие вот попытки, и слава богу, смысл такой, что они вовремя пресекаются. Мы сейчас будем уходить, да, на новости и потом вернемся.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем «Человек из телевизора». Ксения Ларина, Ирина Петровская, Александр Смирнов. Коротко опять, на концерт Олега Митяева пойдет Ирина. Последние цифры телефона 9715. Попробуйте дозвониться референтам. Если не получится, они с вами свяжутся.
Давай поговорим про личности теперь, про людей, которые в телевизоре, ну, в широком смысле в телевизоре появлялись. Я имею в виду такие знаковые фигуры, как, например, Сергей Доренко, которому вчера, 18 октября, исполнилось бы 60 лет. Он погиб, напомним, 9 мая. Вот фильм о нем сделала Юлия Доренко.
Жена его.
Жена его, вдова, да, делала очень, на мой взгляд, хорошую работу. Я целиком не смотрела, так ее пролистала, но он требует отдельного, конечно, смотрения. Там собрана целая россыпь, естественно, телевизионных начальников. Там есть и Добродеев, там есть и Эрнст. Да, да, там есть, вот я выписала себе еще кого, есть Николай Сванидзе, есть Демьян Кудрявцев, есть, конечно же, фрагменты самого Сергея Доренко из его различных эфиров, включая самый главный его эфир, его жизни профессиональный, это про подлодку «Курск», про трагедию на Курске, это, естественно, «Эхо Москвы» там есть фрагмент своего шоу на «Эхе», и там есть Павел Лунгин, там есть его ближайшее окружение, естественно, есть какой-то семейный архив и совершенно щемящий финал, где Юля сидит дома в квартире, смотрит по телевизору старую пленку, где они с Сергеем поют вместе «Темную ночь». Это такое вот, мне кажется, очень красивый получился фильм. Посмотрите, он выложен на канале «Растрига» на YouTube-канале.
Причем вот здесь мне указывают, что это не старый канал «Растрига», а теперь уже просто «Растрига» русскими буквами, что ли.
Неважно, это в поиске в YouTube наберите «Это Доренко», и вам сразу фильм
да.
будет.
Еще интервью теперь я переходила. Подхватывает Ирина
Петровская. А ты посмотрела, да, ты посмотрела кусочек из фильма тоже,
я
да?
Я посмотрела, да, кусочек из фильма с Константином Эрнстом. Ну, мне, как летописцу новейшего российского телевидения, чрезвычайно это все интересно, потому что, естественно, мы были вовлечены очень во многое, многое знали, многого не знали. И с этой точки зрения мне очень интересен показался Эдуард Михайлович Сагалаев в программе «Лично знаком» на YouTube-канале «Томское время», да, ты говоришь?
Да, да.
Мне очень понравилась интервьюер. Ее зовут Рита Минина, по-моему. И там немного вначале смущает мизансцена, когда много ног красивых, я имею в виду ноги интервьюера.
Сколько?
Две ноги.
А вот сколько?
Две, но они как-то все время бросаются в глаза, хотя ноги отличные. Потом об этом забываешь, потому что это вот очень дорогой нашему с тобой, мне кажется, нашим с тобой сердцам тип интервьюера, который абсолютно готов, в курсе всего, не переспрашивает, а кто это такое, а кто это такая. То есть там абсолютно очевидные, вот, и характерные, кстати, для томских телевизионщиков и раньше, вот эта степень подготовленности к разговору с человеком. И сам Эдуард Михайлович, которого я знаю просто, я не знаю, больше, чем половину своей жизни, он как, там на каком-то другом уровне такой, я бы сказала, исповедальности. Он какие-то вещи, мне кажется, прямо вот на наших глазах как-то осмысливает, переосмысливает. Там, в частности, есть про фрагмент про то, как он оценивает сегодня его уход в 96-м году на ВГТРК. И он откровенно и честно, на мой взгляд, первый раз говорит, что это было его большой ошибкой, и потому что после руководства первым частным каналом ТВ-6, мы знаем, что Эдуард Михайлович создал, он в общем как бы купился на масштаб вот этой вот, да, громады под названием БГТРК, но уже не смог работать вот в этих условиях, в сдержек, противовесов, ну и всего того, что сопровождало уже в 96-м году во многом работу телевидения большого, государственного. Мне кажется, очень хорошая, удачная работа, найдите, посмотрите. Ну и сам Сагалаев, он человек очень нелинейный, опять же, как принято говорить, очень непростой, с отдельным таким особым отношением ко многому и переосмысливший действительно многое в своей жизни. Ну, вот удачно, там, где удачно, там, безусловно, удачно.
Ну, тогда я скажу о своем тоже интервью, которое на меня произвело сильнейшее впечатление на этой неделе. Я просто, вот просто тебе говорю, если не видела, обязательно посмотри.
Видела,
это Владимир,
да.
Владимир Котляров, да, группа «Порнофильмы», в гостях у Юрия Дудя. Казалось бы, да, где порнофильмы, а где мы с тобой? Это панк-группа, достаточно известная, молодежь ее очень хорошо знает, но панк-рок совсем вот мне лично не близкая музыка, для меня слишком агрессивно и так, ну, но здесь, конечно, радикальная такая музыка. Но здесь, конечно, ценность для меня лично в текстах потрясающих совершенно. Я думаю, что наверняка ты видела одну из главных песен этого протестного времени, которую Владимир Котляров записал в акустическом виде, сам с гитарой. Это есть тоже в YouTube у него. Песня, которая называется «Все пройдет», которая вот целиком и полностью посвящена как раз вот этому террору государственному, по-другому не назовешь, которое развязано против мирных граждан на улицах Москвы. И как мне кажется, что Владимир Котляров на сегодняшний день стал одним из таких лидеров художественных, скажем так, творческих лидеров протестных акций, и как и Оксимирон тот же, да, который свои придумывает истории, свои перформансы. Вот мы, по-моему, 2 недели назад говорили про его замечательную идею сесть за текст, где он собрал самых известных и артистов, и селебрити, которые читали фрагменты из классических произведений мировой литературы, а напротив сидел адвокат Ольга Динзе, да, и рассказывала, да, да, металлическим голосом, как, по какой статье пойдут люди, которые эти слова написали. Так вот, Владимир Котляров... совершенно чудесный человек. Очень, он молодой, ему там 30 с небольшим. А в этой передаче у Дудя он максимально открыт, как всегда у Дудя и бывает. Он очень честный парень. У него свой очень тяжелый путь из человека из очень простой семьи, из такого достаточно такого депрессивного района, но такого города интеллектуального, город Дубна. Он родом оттуда, он и там и живет. И вот и тот путь, который он прошел к музыке, к текстам, к поэзии, потому что он пишет именно поэзию. В этом сюжете у Дудя несколько раз есть фрагменты концертов, есть фрагменты песен, но учитывая, что музыка слишком такая агрессивная, не всегда текст улавливаешь, Дудь очень здорово сделал, они сделали титры, которые нам тексты этих песен, которые просто плывут как бегущая строка. Это, конечно, поэзия высочайшего уровня, она абсолютно сегодняшняя, она очень острая, она очень такая настоящая гражданская лирика. И произвел меня впечатление этот парень. Пожалуйста, посмотрите, кто пропустил. Пивоварова можно еще вспомнить в гостях у Натальи Синдеевой?
Вспомним, да. Сейчас я просто прочитаю реплику. Хочу сегодня отметить такое телевизионное событие. 3-е возвращение Кирилла Клеменова в программу «Время». С его возвращением и стилем ведения, на мой взгляд, программа приобрела юмористический оттенок. Особенно его вступительная речь. Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел в разнос. И поэтому вот пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая, но была. Увы, это нам подсказывает Стас Путильцев из Курска. Да, вообще это, конечно, Кирилл Клеменов, невероятный персонаж, который уже, это у него действительно 3-е возвращение. Он приходит под какие-то очень важные будущие события или текущие, и потом также уходит, оставляя намоленное место на Екатерину Андрееву и на кого там еще, на Алексеева. Ну, в общем, это было бы все смешно, если бы мне было довольно грустно, потому что это абсолютно вот такая вот циничная, я бы даже сказала, такая глумливая пропаганда. Вот глумливый стиль, который отличает Кирилла Клеменова, он на другую нашу зрительницу производит, вот тоже она тут пишет, совершенно омерзительное впечатление, называет его эти спичи театральными, безвкусными, нравоучительными, рассчитанными на абсолютно безграмотных людей. Вы правы, Татьяна, потому что эти программы и многие другие на основном телевидении сегодня, пожалуй, что действительно рассчитаны большей частью на безграмотных людей. А грамотные все больше и чаще находят себе какие-то зрелища и впечатления вот на YouTube-каналах, в сети. И вот, в частности, об этом была речь у Натальи Синдеевой с Алексеем Пивоваровым.
Да, это сильная история, потому что видно, как другого слова не подберешь, там именно глагол употребляет Алексей Пивоваров, когда он говорит, что меня так никогда не вштыривало. Имеется в виду, что он такого куража, переводим мы на такой вот русский язык, да, такого куража он не испытывал в профессиональной жизни до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не приступил к работе над своим авторским YouTube-каналом под названием «Редакция». Здесь, конечно, очень интересный разговор получился. Он интересен не только профессионалам, а именно как-то вот и, что называется, широкому зрителю, именно по тому, как телевизионный профессионал, человек, который много лет работал на телевидении, человек абсолютно телевизионный, что называется, плоть от плоти телевидения российского, ну, российского в широком смысле, как он из него выходил и входил в совершенно незнаемое незнаемую пропасть. Я вдруг поняла, что когда, помнишь, у него были первые выпуски редакции, которые мы с тобой немножко так в недоумении за этим следили, когда были такие персонажи, которых мы даже не знали. Это такие вот блогеры-миллионники, ютуберы, которые собирают большие количества подписчиков, но совершенно неизвестные, что называется, взрослым людям, не говоря уже о тех, кто пожил давно и долго. Вот. А это оказывается, как я поняла, из его рассказа Алексея, он это делал сознательно для того, чтобы, во-первых, понять и принять на себя вот эту аудиторию, совершенно ему неизвестную, да, и каким-то образом они такие Вергилии были у него, тот же Давидыч, даже не помню его имени, он с ним делал один из первых выпусков редакции, такие Вергилии по кругам ада в YouTube-пространстве. И вот смотри, год он выходит или меньше?
Меньше, сколько мне выходит? Кажется. Он начал в том сезоне, в этом продолжил.
Угу. Ты посмотри, какой молодец. Вот что это такое?
Ну, как понятно, что он высококлассный, в принципе, журналист, да. И давно и этим отмечен, и, как это было принято говорить, птенец Парфеновского гнезда или гнезда Парфеновского. Поэтому он просто, как он и обещал, он перед тем, как затевал редакцию, он такое опубликовал как бы своего рода манифест, что уже в сети, на YouTube-каналах появилось много всего, и интервью, и там д.д.д. А он поставил своей целью привнести качественную журналистику, что он и делает. Качественная журналистика, которая на самом деле, наверное, украсила бы эфир любого большого телеканала, если бы только она не вписалась в тот омерзительный контекст, в котором сегодня приходится существовать даже приличным людям на этом самом ящике. Если уже заговорили опять про ящик, я дежурный по старому ящику, то тут, конечно, были такие, я бы сказала, отчасти курьезные, отчасти совершенно тоже отвратительные эпизоды. Ну, например, провайдер перепутал там какие-то рычаги, и в эфире канала НТВ для жителей Новомичуринска, по-моему, в Рязанской области, минут 15 вместо ток-шоу «Место встречи изменить нельзя» показывали жесткий порнографический фильм. И судя по тому, что откликов на это было не очень много... И
никто не заметил подмены.
Никто не заметил потери бойца. А да, выяснилось, что действительно, наверное, если говорить в общем, да, если порнографию считать как не просто показ конкретных взаимоотношений, мужчины и женщины, а может и не только мужчины и женщины, а если говорить в широком метафорическом смысле, это что-то непотребное, временами грязное и так далее, то, скорее всего, да, это подходит вот под это определение. Бабушка там возбудилась чья-то, вызвала внука, внук думал, что бабушка поехала крыша, но он посмотрел в телевизор, нет, действительно идет там кино не для всех, кино для взрослых. И вот после того, как дозвонились вот эту компанию, которая осуществляет там подачу сигнала, в результате, значит, вернулось место встречи. К восторгу вся эта ситуация самого Норкина, который буквально на следующий день разразился радостным спичем по поводу того, что... Ну, то есть он это все пересказал, свойственно, я не буду даже это пытаться пересказывать, потому что это довольно омерзительно, в своей, значит, вот этой вот скабрезной манере, но видно было, что человек очень как-то вот вдохновлен этим обстоятельством. Ну и что мы можем сказать? Что если посмотреть внимательно всю продукцию, в данном случае НТВ, а шире вообще многих каналов, то действительно, в общем, это вот этой вот метафорическом смысле порнографии назовешь. Например, сюжет, который ты уже упомянула, когда нам сообщили, что в Брюсселе, до чего дошла отвратная Европа, устраивают ярмарку, где гей-пары могут выбирать себе любых младенцев с любым цветом глаз, волос и так далее. И что всему этому есть определенная цена. это произошло не в программе «Ты не поверишь» или еще в какой-то вот такого рода программе. Нет, вполне себе считающийся приличный, пока еще, хотя уже далеко не так, центральное телевидение. Вначале это просто сообщили как новость, и все поохали, завопили, загудели. А на следующий уже эфир туда был послан корреспондент, который, между прочим, ничего уже, ни слова не сказал, ни о какой торговле и продаже, хотя в контексте предыдущего все равно было ощущение, что там действительно сошли с ума и продают младенцев. Хотя на самом деле там была международная конференция организации, которая, значит, называется «Мужчины, имеющие детей», по-моему, так, да, и действительно там помогают и однополым парам приобретать... вернее, договариваться о том, чтобы суррогатные матери родили детей. Это все происходит и официально,
вот
это не продажа.
Вот к тебе вопрос. Хотя я его тысячу раз задавала, но все равно задаю, поскольку ты про это вспомнила. Ведь Вадим Токменев, он же как бы человек с огромным опытом телевизионным, из профессии тоже. Очень любит рассказывать тем, что он высокий профессионал, большой. Ведь он же знает, что это вранье. Вот скажи мне, как может человек такой вот сюжет заказывать, сидеть на монтаже, потирать руки от удовольствия, хихикать мерзко, наверное, так это происходит, типа, ну сейчас вообще бомба будет, мы сейчас сделаем бомбу. Вот скажи мне, что с людьми происходит? Это от чего? Ведь он, самое главное, возвращаясь к моему вопросу, он же знает точно, что это вранье.
Ну, раньше говорилось, что не место красит человека, а человек место. Сейчас ровно наоборот, да, не человек, значит, место наоборот, да, оно влияет на даже приличных людей, которые там работают. Вот то, во что сегодня превращен контент этого канала, вот таким образом, да, чтобы там сохраниться, удержаться, надо в том числе...
А зачем там сохраняться? Ради чего? Но ради это... того, чтобы тебя плевать? Нормальные люди. Вот люди в тебя плюют. Ведь разве человек может нормально вообще себя чувствовать, если он понимает, что его все презирают? А его презирают. Коллеги его презирают.
Им все равно.
Уже условный Токменев, их таких там тьмы.
Во-первых, это нам кажется, да, мы относительно узком таком вот, да, варимся в своих лентах в Фейсбуке, где у нас очень много, как бы, единомышленников. Все остальные, которые не входят в этот круг, да, мы совершенно не факт, что они презирают. Они знают, что телевидение дело циничное, и что ради красного словца не пожалеешь не только брюссельских и европейских геев, да, но и часто родного отца и там какого-нибудь знаменитого человека, который оказался в сложной жизненной ситуации, как это было и происходит на наших глазах с известной актрисой, да. Им наплевать, уверяю тебя, даже если им не совсем наплевать, они утешают себя тем, что да, такое время, такое телевидение, в конце концов, красиво жить привыкают люди вот на этих вот телевизионных харчах. Мне кажется, что там вопросы морали, нравственности, совести уже давно списаны в утиль, поверь мне.
Но ведь, смотри, все совсем не так весело и не так смешно, как бы хотелось представить этим людям. Ведь они же тоже знают, что происходит на самом деле. Они вот знают наверняка, что в суде двое ребят из Нового Величия вскрыли себе вены во время судебного заседания. Вот скажи мне, это сюжет, который страшным сном не приснится. Это же совсем другой уровень уже.
Ну, мы сейчас перешли на то, что мы задаем риторические вопросы, а нам пора уходить, к сожалению. А вот на этой неделе много вспоминали старое телевидение, настоящее, расцвет его, и Эдуард Сагалаев, и Бондаренко вспоминали. И вот сейчас вот буквально в эти минуты друзья и коллеги прощаются тоже с человеком, журналистом, который в свое время в конце 80-х был страшно популярен. Был такой, москвичи должны помнить, канал, видеоканал, один из первых, прямой эфир на московском канале, говорит «Добрый вечер, Москва».
Добрый вечер.
И там был один из самых популярных репортеров, Виктор Шинкарецкий, который такой занимался журналистикой прямого действия. Он помогал какие-то городские проблемы разгребать, помогал человеческие проблемы решать. На этой волне потом был выбран в этот первый революционный состав Верховного Совета России. Потом его профессиональная судьба уже не складывалась, но, в общем, вот он ушел из жизни, Виктор Иванович, наше соболезнование его жене и дочери, а жена Анна Качкаева, наша коллега, Радио Свобода раньше была, сейчас преподает, учит медиаграмотности в Вышке, профессор.
Я, конечно же, присоединяюсь к этим или иным словам, тоже выражаю соболезнования Ане и Ане. Светлая память Виктору Ивановичу Шумкарецкому. Мы на этом уходим из эфира. Песню, которую мы подобрали, она уже звучала в нашем эфире. Но уж больно хороша она, уж больно она обо всем. Тем более 19 октября. Это Юлия Ким.
Тогда душой беспечной и невежды мы жили все и легче, и смелей. Александр Пушкин. На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашия и любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багряно-листом, в октябре багряно-листом 19-го дня, 19-го дня. Как мечталось вон и дни, все объяты новым знанием, все готовы к испытаниям, да и будут ли они, что ж, загадывать нет нужды, может, будут, может, нет, но когда-то с нашей дружбы, когда-то с нашей дружбы главный спросится ответ, главный спросится ответ. И судьба свое возьмет, по-ямщински лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед, грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, спасти захочешь друга, да не выдумаешь как. Да не выдумаешь, как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию в вольнодумной глубине, в вольнодумной глубине, на дорогах наших дней, перепутьях общежитий.
Человек из телевизора.